В эфире
«Радио для всех».
«Новая жизнь».
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на «Радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, всех приветствуем на радио «Новая жизнь», в эфире ток-шоу «Слово для тебя», я сегодня приветствую моего соведущего, сегодня это Игорь Соколов, привет тебе, Игорь.
Привет всем, доброе утро.
Доброе утро, да, ну, у кого утро, кто уже давно работает, кто проснулся только что, друзья, ну что, давайте будем обсуждать материалы портала «Слово для тебя» в первой части. Ну, в Москве у нас такая зима настоящая, календарная пришла зима, ну и, конечно же, и такая настоящая, сегодня минус 10, так прохладненько чувствуется. Вот, так что скоро Новый год уже остается, все ничего, сегодня у нас 3 декабря, в общем, двигаемся мы вперед. Ну что, давай тогда мы приступим как раз к обсуждению наших новостей. Портал «Слово для тебя», наш дружественный, wordfoyou.ru или словодлятебя.рф, можете открыть и вместе будем обсуждать материалы. Ну что, седьмое место. Патриарх Кирилл выступил против огосударствления церкви. Вот такая новость. Что ты скажешь на этот счет?
Ну да, я читал сегодня буквально эту новость, посмотрел. Ну, есть такие люди, которые считают, что у нас церковь и государство потихоньку срастаются.
Разве это не так?
Ну вот патриарх Кирилл, он как раз против этого выступил. Он сказал, что ну, как бы церковь не вмешивается в дела государственные, а государство не вмешивается в дела церковные.
Это он так считает или так на самом деле есть?
Сложно сказать, это такой вопрос такой довольно...
Ну да, недавно я слышал, какие-то инициативы были, что вообще сделать православную церковь официально государственной. Я так понимаю, он реагирует в том числе на эти инициативы. По крайней мере, он против того, чтобы православная церковь стала церковью государственной. Есть государство в Европе, например, где церковь по-настоящему является государственной, когда налоги собираются и часть налогов направляется в пользу церкви. Так что и такое бывает. Ну, по крайней мере, патриарх Кирилл против этого, мы видим. И говорит о том, что нет ни единого примера, который бы подтверждал подобное положение вещей в России. Что существует клерикализация. Клерикализация, когда вот церковь сращивается с государством. Более того, представителями духовенства строго запрещено принимать на себя любые властные функции на всех уровнях. То есть церковь не идет во власть. И с другой стороны, он отрицает то, что церковь, скажем так, государство проникает в церковь. Он говорит, что это тоже не так. И ни церковь не вмешивается в дела государства, ни государство не вмешивается в дела церкви. Но при этом обе стороны осуществляют взаимополезное сотрудничество по целому ряду вопросов, как на общероссийском, так и на местном уровне. Это не клерикализация и не огосударствление. Это отношение партнерства. Вот. Ну и также, он говорит выше, государство не имеет прямых рычагов воздействия на церковь. Церковь сегодня полностью свободна в своей внутренней жизни, в своей проповеди, издательской, информационной деятельности и так далее. Вот. Вот так. Ну, да. Вообще хотелось бы верить, что это так. На самом деле, иногда кажется, что все-таки слишком...
Но ты как думаешь-то?
Я думаю, что... Что я думаю? Я думаю, что не все так просто. Вот что я думаю. Да, официально церковь не под государством, и, в общем, и государство вроде бы не вмешивается в дела церкви, церковь не вмешивается в дела государства, но все-таки мы видим первые лица, когда собираются, есть по протоколу какое-то рассаживание, где-то там патриарх Кирилл часто вот где-то...
Ну, постоянно, всегда бывает.
Да. Ну, в общем, как бы вроде нет, а вроде и какие-то общие...
Неформальные
встречи, да. Формальные, есть какие-то общие цели, поддержка финансовая, любая другая, соответственно, не поддержка всех прочих. Думаю, тоже понимаешь, о чем идет речь. Вот. В общем, не все так просто, как говорится, но, тем не менее, я думаю, что это важное заявление, сказал патриарх Кирилл, к нему стоит прислушаться и, по крайней мере, православным многим сказать, ребята, что вот это так. Ну и, кстати говоря, и протестантам, что... Ну, в общем...
А вот как ты думаешь, протестанты, они не сращиваются с государством?
Ну, в России точно не сращиваются. Может, в других странах. как-то с этим получше. Вот, ну и, наверное, это и хорошо. Вот, нет такого. Кстати, на Украине были примеры, когда протестанты шли во власть, и я так понимаю, ничего хорошего этого не получилось. Mm-hmm. Мэр был один тоже в столице, вот, был еще там, и, ну, в общем, были моменты, и ничего хорошего этого не получилось. Скажем так, скорее дискредитация произошла и протестантизма, вот, и, в общем, и сами протестанты, которые шли во власть, тоже, скажем так, не лучше проявляли свои качества. Вот, так что...
Но есть положительные примеры. В Америке, например, президента там, ну, Авраам Линкольн там.
Ну, вообще все президенты фактически Америки, они все официально, формально, неформально, кто как, верующие люди. Так что, да, есть примеры положительные, но культура другая.
Ну, да.
Ну, я бы, наверное, хорошо было бы, если у нас были верующие президенты. Вот, но тут пока что, понимаешь.
Ну, у нашего президента тоже есть и духовник, я слышал, так что он в определенном смысле он тоже.
Ну ладно, тут уж в сердце не заглянешь, давай тогда мы уже не будем лично кого-то обсуждать, давай тогда идем дальше. Значит, шестое место, служители евреев за Иисуса депортировали из Израиля. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, вообще это известно, что в Израиле запрещено какое-либо благовестие, да, что запрещают говорить о Христе. Вот. Но я слышал, интересно, там очень такие методы иногда там местные верующие употребляют для того, чтобы донести весть все-таки о Христе. Там, например, экскурсии проводят по святым местам, да, и уже как бы это как экскурсия идет. И они рассказывают о Христе через это.
Угу.
Вот. Ну, они будут, я читал, они вроде будут подавать апелляцию против этого решения, что это не совсем было благовестие, как им вменяют это.
Как говорится, прозелитизм. Ну, на самом деле, в Израиле ситуация непростая. Служителям там приходится тяжко. В общем, когда об этом узнают, относительно депортации, всякие препятствия оказываются. В общем, ну, молиться нужно за Израиль, конечно же. Ну, когда говорят, молиться нужно за Израиль, я, конечно, говорю, что, ребят, нужно молиться за каждую страну, не только за Израиль. Вот. В первую очередь за Россию молиться, вот, если нас слушают другие страны. Друзья, молитесь в первую очередь за ваши страны, где вы живете. Украина, там, Белоруссия, Америка и так далее. А за Израиль, думаю, что тоже Израиль на каком-то месте находиться должен находиться, я думаю.
Ну, знаешь, Андрей, вот в Библии самой написано, что просите мира Иерусалиму, да, то есть конкретно есть призыв, чтобы молиться за Израиль. Конечно, за каждую страну надо молиться, но здесь особенно такой призыв, мне кажется, звучит.
Ну, будем так считать.
Да.
Ладненько, идем дальше. Пятое место, тоже интересная новость. Папа Римский раскритиковал капитализм. Нужно сказать, что вот сейчас издается энциклика Папы Римского, и вот эта часть как раз посвящена критике капитализма, вот, и мне кажется, это интересно, потому что Запад, мы знаем, он капиталистический, и предыдущие Папы Римские как-то в последнее время не отличались такой вот жесткой критикой капитализма, ну, Папа Римский Франциск, он как бы изначально как-то в пользу бедных обратился, как-то стал их поддерживать, в общем, говорит об этом, но сейчас вот конкретно критикует вот эту систему капиталистическую западную.
Но он, скорее всего, критикует вот угнетение бедных, вот это разделение на богатых и бедных, это большая пропасть там, да, то, что богатые, они богатеют, а бедные беднеют. Скорее всего, он вот именно против этого выступает.
Потому, да. Ну, понятное дело, что это как раз и побочный эффект капитализма, что капитализм вроде хорош, капитализм помогает людям достигать уровня развития, когда ты делаешь то, что ты хочешь делать, занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, там, предпринимательство, бизнес, малое частное предпринимательство, частная собственность. Вроде все хорошо, и на самом деле есть развитые страны, где средний класс, но в то же время никто не отменяет бедность, существует социальная несправедливость, социальная разобщенность. Может, знаешь, в западных странах не такой разрыв, кстати говоря, между богатыми и бедными, как в нашей стране, например, или, я уже не говорю там про какие-то страны
африканские
или Азии, вот, там, может, этого меньше, но, тем не менее, какой-то капитал, он стекается как раз в эти страны, и в этих странах люди живут слишком хорошо за счет того, что кто-то живет слишком нехорошо. Я думаю, что вот в том числе об этом речь идет. И поэтому он говорит о том, что такая экономика убивает, такая экономика рыночная, осуждая сложившуюся экономическую ситуацию как в корне несправедливую, защищающую полную автономию рынка финансовых спекуляций. Ну, понятное дело, сегодня многие страны, они, в принципе, ничего не производят фактически, они просто живут за счет финансовых всех этих вот спекуляций.
Манипуляций.
Ну, как кто называет, в общем, банковская система. Вот, и таким образом он говорит, что такая экономика убивает, потому что происходит диктатура капитала. То есть капитал диктует условия целым странам, целым континентам. Вот. Ну, тут много можно об этом читать. Я думаю, что мы не можем все это пересказать. Но это такой отрывочек из энциклики. Там, да, он говорит, капитализм создает новую тиранию, которая в одностороннем порядке и неуклонно связывает свои законы и правила. То есть диктатура, тирания капитала. Деньги должны служить, а не править. А деньги, говорит, правят. Ну, в общем, и так далее. Я думаю, что вообще стоит обратить внимание на вот эти энциклики Папы Римского новые. Они очень интересные. Много интересных мыслей в них. Там и про веру он говорит. В общем, интересный, яркий Папа Римский. Я могу только, как говорится, ну, порадоваться за католическую церковь.
То есть ты его поддерживаешь, это решение? Ну, как бы позицию его?
Ну, я поддерживаю, конечно. Ага. Я думаю, что это своевременно, это актуально. Я бы даже сказал, что стоит и нам, и православным, и протестантам тоже об этом говорить, что мы же, Россия же стоит на пороге каких-то тоже цивилизационного выбора. У нас вроде капитализм такой дикий, а мы хотим еще больше либерализации. Вот возникает вопрос, стоит ли туда идти, когда мы видим, что проблемы там существуют, побочные эффекты. Я вот думаю, а куда нам лучше направить свой путь? Может, капитализм на сегодняшний день это самая оптимальная форма, лучше нет.
Но вот как ты думаешь, какая альтернатива капитализму может быть? Может, шведский коммунизм?
Нет, ну я думаю, ну, скорее какой-то христианский социализм. Есть же такое, ну, в Скандинавии, конечно, эта форма не очень удачна, мне кажется, там со своими перегибами. Но я думаю, что вот что-то типа того должно быть. Может, это утопия, опять-таки говорю. Может, это то, чего нет на самом деле. Но мне кажется, что-то типа того. Об этом писали многие богословы. Я думаю, что, кстати говоря, сегодня будем Милбанка вспоминать, Джона. Он, по-моему, что тоже как типа христианского социализма что-то предлагает. Mm-hmm. Вот, а, кстати, четвертая наша новость. Это интервью с Джоном Милбанком. Джон Милбанк, теолог, профессор, глава Центра теологии и философии Ноттингемского университета в Англии. Он основатель и лидер радикальной ортодоксии, нового направления в христианской теологии. Идеолог, кстати, вот как раз сказал, христианского социализма. Так что, друзья, если вас интересует эта тема, видишь, как вот логически вы перешли от Папы Римского к Милбанку, он, я так понимаю, сам англиканин, но экуменических настроений человек. И вот Анатолий Денисенко, наш друг из Киева, взял у него интервью. Вот он как раз рассказывает, ну, во-первых, о себе, о том, вот, о философии, как влияет, вот, немножечко о радикальной ортодоксии. Он предлагает понимать богословие и философию как единое целое. Он пытается совместить философию, богословие и как-то актуализировать к современным реалиям. Вот. И вот он очень много интересуется неоплатонизмом, вот, средневековой философией, говорит, даже русской. Я лично много люблю в русской литературе богослужения, искусстве, кинематографе. Вот. И, в общем, он пытается как-то интегрировать англиканскую какую-то богословие, отчасти православные, отцов церкви, вот, и он говорит, что мы должны, христиане, влиять на общество и созидать такое вот общество справедливости на основе христианских ценностей, и как раз вот предлагает вот то, что я говорил, такой христианский социализм. Конечно, нужно это исследовать, тут в интервью мало что можно так прямо вот узнать, но я думаю, что стоит обратиться к этому.
То есть он пишет о том, что христианство возродится только в случае, если оно переосмыслит все сферы жизни с христианской точки зрения. Вот. Ну, в принципе, тут да, вот даже если что касается денег, да, то тут очень должен правильный подход быть, да. Человек, он как управитель. Да, то, что ему Бог доверяет, вот эти капиталы, даже пусть небольшие какие-то средства, он должен использовать это правильно, да? Должен видеть нужду человека. Например, вот недавно наша небольшая группа ездила в Кению, и там действительно очень сложная ситуация. Там на 500 человек один туалет, там дети питаются, картошка одна, это считается деликатесом, рис они по праздникам только едят, понимаете? То есть и богатые люди, они должны видеть это, и где-то... Ну, если богатый человек христианином является, он будет делиться, он будет, вот, может быть, какие-то благотворительные проекты вкладывать, да? Потому что, ну, например, я слышал такую вещь, что исследования такие проводились, что как бы то, что Земля произвращает, оно хватило бы всему населению Земли, вот, но... К сожалению, в мире очень много умирает от голода. И причина в том, то, что много продуктов контейнерами иногда уничтожают продукты, чтобы как-то цены там стабилизировать на рынке. И у некоторых очень много у людей, да, богатства, а другие вот умирают от голода. Тут очень важна вот эта христианская позиция, да, христианское мировоззрение. И действительно тогда христианство, оно будет таким действенным, и оно действительно будет влиять на окружающий мир.
Ну вот радикальная ортодоксия в том смысле, что она радикальная, что мы, как христиане, должны заполнить все сферы жизни, влиять, не бояться. Я знаю, что в Англии есть примеры, когда там тоже создаются христианские партии. Я вот вроде критиковал о том, что христиане идут в политику, а с другой стороны, ну нельзя отсиживаться в окопах, нельзя вот замыкаться в своих общинах, гетто строить, надо идти в общество, надо провозглашать весть Евангелие, нужно, в общем, быть актуальным, в общем, всему давать христианскую оценку. И вот, вот Джон Нинблок один из таких. Может, это опять-таки утопия, утописты. Но знаешь, иногда нужно верить в лучшее, иногда в то, что кажется нереальным. Ну хорошо, идем дальше. Третье место. У нас тоже интересная статья. Как воспитать в девочке целомудрие. Я думаю, что это очень важно. Ну, пересказывать, думаю, не будем статью. Вот это, кстати, на католическом портале тоже я нашел. Вот, и интересно то, что сегодня кажется уже неактуальным в современном обществе, в цивилизованном мире, тут сказано, что вот какое целомудрие, вроде уже это никому не нужно, никому не интересно, вот, это какой-то
вроде
архаизм.
Устарел, и вроде молодежь современная, она как бы особенно об этом не заботится, да, сейчас молодые люди начинают уже как бы совместно проживать уже с 14-15 лет, да.
Это беда.
Это действительно беда. Общество, это уже становится нормой, это двойная беда, то, что люди думают, что это нормально. На самом деле, вот в этой статье он как раз пишет, что такие вот опыты, да, они приводят и к психологическим, и физиологическим травмам.
Да, друзья, почитайте, думаю, что интересно, мы общаемся с людьми этого мира, иногда кажется, что мы вообще отстали от жизни, нас насмехаются, когда вот живешь, вот, и кто-то там начинает поднимать эти вопросы, говорят, ребят, ну мы же все живем в современном обществе, ну вы чего, ну надо же как-то идти вперед, вот, христианство же тоже меняется, якобы, и вот что-то становится нормой, то, что раньше было запрещено, вот, но я рад, что вот именно на таких порталах и католические, и православные, ну, профигурируют это статья, то есть об этом говорят, я думаю, что об этом нужно больше говорить, а тем более массовая культура, кино, оно как раз пропагандирует такую вот свободную сексуальную жизнь, без каких-то обязательств, вот, без брака, просто вот встретились и переспали, так что об этом нужно говорить. Значит, второе место у нас, интересная тоже статья, актуальная, мне кажется, второе место, жить да жить бы, а он к другой уходит, о мужских и женских представлениях о счастье.
По-моему, вечная тема.
Да, и, вечная,
конечно,
тема.
Не случайно, что столько народу туда зашло, посмотрело.
Ну да, ну, я думаю, что это актуально, потому что вот тут говорят, что вот, мужчина, нужно, пока его не пнешь, ничего не сделает. Вот считается, что вот хорошо бы мужика там пинками заставлять что-то делать, особенно по дому. Но бывает такая вещь, что вот не все мужчины, не всем свойственно делать что-то по дому, ремонтировать, например. Ну, руки, знаешь, растут, как известно, из разных мест, да. Вот, никто это не отменял, но женщинам кажется, что вот, вот обязательно должно быть так, а не иначе, и из этого, на этой почве происходит множество проблем, конфликтов. что все-таки нужно учитывать разность, что мужчины бывают разные, женщины бывают разные. Иногда, может, стоит вызвать мастера, ну, еще что-то. Но вот некоторые женщины считают, что вот...
Хороший достаток надо иметь.
Ну, чтобы, как сказать?
Все, чтобы мастер делал, да?
Ну, знаешь, если мужчина, как говорится, как я сказал, руки не так растут, как надо, то тут ничего хорошего из этого не выйдет. Это будут сплошные нервы, это будут сплошные... Научиться-то можно. Можно просто током себя убить вот при этом или там вообще что-то сделать. Ну, просто мы живем в мире, и вообще не все так просто в этом мире. Вот если человек, у человека лучше получается, не знаю, заниматься творчеством, писать песни, писать стихи, пусть он пишет стихи, песни. Конечно, важно, чтобы он при этом деньги зарабатывал. Если человек реально деньги в дом приносит, и есть время деньги вызвать мастера, а человек просто потратит больше времени на это, чем придет мастер, он полдня там или день потратит, вместо того, чтобы сделать это быстро. В общем...
Но мне кажется, что тут автор статьи, он не говорит, что это плохо там что-то там подремонтировать, но чтобы это не стало вот основной да. такой, да, линии семейной жизни, потому что это в какой-то мере угнетает мужчину. Я просто хотел привести пример, опыт. Я как-то ездил на рекламную сессию в один институт, и очень интересно у нас преподаватель рассказывал в том числе о семейной жизни. Он как бы устраивает такой типа шаббат каждую неделю. У служителя воскресенье-то не получается такого вот дня для Господа. Он весь в труде, он все равно трудится, работает в церкви, так сказать. И этот служитель, он в четверг просто сделал себе вот такой шаббат. И он проводит это время с... Ну, в молитве совместно с женой и совершает какие-то прогулки, да. Это не только вот бытовые какие-то вещи, это в том числе и общение с женой, да, для женщин это очень важно, да, чтобы муж общался с женой, когда он приходит с работы там и мог пообщаться с женой, выслушать ее и услышать ее, да. Вот, потому что семейная жизнь, наверное, очень многогранна, и ты, наверное, тоже можешь об этом сказать что-то, потому что ты уже как бы вступил в эту жизнь.
Угу. Как ты думаешь? Во-первых, представление об уюте разное, вот тут уже сказано. А я могу сказать еще с другой стороны, что многие мужчины считают, что женщина должна, исключительно она должна убирать, подметать, пылесосить, мыть полы и мыть посуду и так далее. Я думаю, тоже тут все может быть по-разному. Я считаю, что мужчина должен, если видит женщину тяжело, если она уставшая, должен взять, мыть посуду, вымыть пол, вымыть окна, если там холодно и так далее. Поэтому тут в обе стороны...
Совместно какой-то вот труд,
ну, совместно, да? Не совместно, какая разница?
Взаимное уважение, взаимная помощь, взаимопомощь друг другу.
Ну, да? Понятное дело, да. Ну, то есть, да. Мы часто хотим жить по шаблону. Нам кажется, что вот мужик должен там физический труд делать. А, кстати говоря, тоже есть разные мужчины. Есть мужчины, которые не полезно поднимать тяжести. Вот у него там грыжи, еще что-то. Ну или еще что-то. Как со стороны мужчин, так и со стороны женщины. Иногда женщина может все-таки, как говорится, пожалеть мужа и не пилить его за то, что что-то там вовремя он не сделал. Иногда так бывает. Вот здесь и сейчас нужно сделать. Также мужчина может абсолютно прекрасно сделать женскую якобы работу. Я вообще считаю, что нет женской мужской работы. Ну, мужская есть, да. А вот женской чисто, наверное, даже и нет. Вот, поэтому это должно быть взаимоуважение, ты правильно сказал. Но представление о счастье действительно разное. Вот мы должны проявлять мудрость, терпение, смирение, уступать друг другу, жертвовать. В этом и любовь, в этом смысл брака. Иначе все посыпется, иначе будут сплошные скандалы, когда начнут пилёж друг друга, почему ты то не сделала, почему ты то не сделала, почему ты не приготовила вовремя поесть, почему не так приготовила, не досолено, не дожарено и так далее. Это сплошь и рядом. Нужно быть снисходительным друг к другу.
Кстати, я хотел еще добавить то, что чрезмерная работа, вот ты сказал, что вроде как мужчина там должен, ну, есть такое бытует мнение, что он добытчик, да, он должен работать. Но я знаю много примеров, когда мужчины все в работе, но семья абсолютно не уделяет внимания, не уделяет воспитанию детей. например, время, да, то есть дети утром, когда он уходит на работу, дети спят, приходят с работы, дети уже спят, понимаешь, то есть, и я знаю такие примеры, когда просто разваливали семьи из-за этого.
Согласен.
Из-за того, что чрезмерно человек где-то на трех, на четырех работах работал, а времени для семьи, для общения у него не оставалось просто.
Да. И деньги нужны, и общение нужно. В общем, приходится выбирать.
Какая-то середина золотая.
Да. Значит, первое место у нас. Коротко расскажи про отчетно-выборную конференцию МОЦ через объектив фотокамеры. Что такое МОЦ? Что за отчетно-выборная конференция? Ты там фотографировал, ты там бегал, как папарацци. Вот скажи, что это было.
Ну, значит, раз в 4 года в Московском объединении избирается...
Так, подожди. Московское объединение церквей. Это Московское объединение церквей и евангельских христиан-баптистов. Все знали, никто ничего не знает.
Значит, да, МОЦ – это Московское объединение церквей евангельских христиан-баптистов. Вот. И как у любой деноминации есть какой-то старший пресвитер, епископ, да. И вот именно в Московском объединении у нас такая демократичная система, да, и мы не выбираем там на пожизненный, да, какой-то вот срок человека, но на 4 года. То есть люди могут увидеть, насколько продуктивно человек работает, да, и они могут, может быть, продлить этот срок, да, человек может быть переизбран на новый срок. И вот на этой конференции как раз был переизбран Михаил Иванович Чекалин, пресвитер церкви «Благая Весть» евангельских христиан-баптистов на Войковской, которая находится. Вот, и это уже третий срок. На третий срок он переизбран. Перед этим он сделал отчет о проделанной работе. Ему помогли 8 человек, которые тоже рассказали о работе по направлениям, которые ответственны за эти направления. То есть это командная работа. Вот. И довольно все интересно. И собрание признало вот этот отчет. Как бы проголосовал то, что, ну, положительно оценила вот эту всю проделанную работу. И там, значит, 55 человек выступили за, один против, один воздержался. То есть единогласным решением был избран, переизбран Михаил Иванович Чекалин.
Единогласно.
Да, единогласно. Ну, кроме вот одного, практически единогласно. Потому что все-таки нашелся кто-то против, что-то не понравилось, может быть.
Значит, уже не единогласно, практически не бывает. Так что...
Да.
Хорошо, окей. Друзья, можете посмотреть фотографии. Думаю, интересно увидеть знакомые лица, служителей, московских пасторов, пресвитеров. Ну что, топ наш исчерпался. Вот, еще хочу обратить внимание, вот мы еще обращаем внимание на некоторые публикации. «Когда свои нравятся меньше чужих», она у нас тоже должна была в топ попасть по количеству, но как-то не попала. Это статья Петра Морозова, пастора церкви «Благодать Божья». Можете почитать, вот такая тема, «Когда свои нравятся меньше чужих». Вот, не будем пересказывать, у нас уже времени нет, мы уже время исчерпали. Угу. Также хочу обратить внимание на рубрику «10 вопросов христианину» Артур Горнов и интересный собеседник на этот раз Михаил Черенков, член церкви ЕХБ с 1993 года, вице-президент Ассоциации Духовного Возрождения, проповедник Ирпенской Вилейской Церкви, доктор философских наук, между прочим. Вот, так что посмотрите, друзья, интересные вопросы, интересные ответы. Ну, в общем, интересный собеседник, как всегда, Артур Горнов работает, не дремлет. В следующий раз тоже будет очень интересный собеседник, друзья, не пропустите. Ну и упомяну рыбный четверг прошлый, далеко до врагов. Я рассуждаю здесь о любви, о том, что, в общем, врагов любить, конечно, хорошо, но давайте сначала нормально научимся любить своих же близких. Вот сегодня мы говорили много, да, о чужих, своих, вот, говорили сегодня о семье. Вот давайте научимся любить наших родных, давайте научимся любить друзей, любить братьев, сестер, а потом и до врагов. Может, доберемся, но далеко пока до них, да, согласись. Вот.
Но все равно, я думаю, что христианин, он призван к этому. Конечно, он своими силами не сможет любить врага, но христианин имеет благодать Божию, которая помогает проявлять эту любовь. Хотя я где-то там даже не согласен с тем моментом, что любовь просто так не приходит. Есть такой стих, что любовь Божия, она излилась в сердца наши, Духом Святым. То есть человеку Бог дает эту
любовь. Ну, я знаю, ты большой теоретик. Вот ты врагов, ты любишь, вот обнимаешь,
ты знаешь, я тебе хочу сказать, я не просто теоретик, я это испытал в жизни. Я 17 лет работал в типографии и очень много потерпел от людей, которые шли против Евангелия. И Бог помогал прощать этих людей и любить. И по-хорошему, по-доброму к ним относиться. Я понимаю, что сам по себе бы я никогда бы их не смог любить, да, потому что, ну вот обидели тебя, поступает обида, ты начинаешь молиться, и приходит как бы помощь от Бога, да, и ты, Бог меняет твое сердце, и с Божьей помощью ты уже по-доброму относишься к этому человеку. И это меняет его человека, его отношения, да? Его это, он не ожидает этой реакции, то, что я ему по-доброму...
Ну, еще разбираться, что такое враг, кто враг нам.
Ну, враги, которые против нас идут, наверное, оскорбляют нас там словами.
Просто, ну, да. Тут просто бывает такое дело, что мы сами провоцируем то, что люди становятся нашими врагами. Ну, вот, ну, ладно, эта тема, конечно, можно об этом много говорить. Кстати говоря, можно отдельно по поводу врагов и любви к врагам поговорить, да. Непростая тема, вот, поэтому я бы не стал так упрощать это все дело. Вот, ну, хорошо, давайте мы возьмем на паузу, выйдем. И поговорим уже о границах свободы. Это тоже интересная тема сегодня, тоже актуальная, об этом много говорят. Послушаем песню Каратаева и вернемся через несколько минут. Друзья, подключайтесь, не переключайтесь, будьте с нами, задавайте ваши вопросы.
Иисус, я утопаю в этом море забвения, цепи прошлого сжимают, как же трудно без тебя. Я не хочу вернуться к прошлой жизни, это мучает меня и не дает мне спать. Мои грехи так далеки, как от запада восток, я стою перед тобой, милостивый Бог. Я всегда хочу быть рядом с тобой, не остаться без тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, что прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость. День и снова в бой к долгожданной свободе. Свою любовь и милость, Бог, прошу, яви мне сегодня. Я всегда хочу быть рядом с тобой, не остаться без тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость. Ведь ты меня омыл, все грехи мои простил. Мне нужен твой покой, чтоб я хоть день еще прожил. Я не чувствую тебя, но я знаю, что ты есть. Открою сердце для тебя, такой, как есть. Я такой, как есть. так далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл, я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все те же Андрей Ребенко и Игорь Соколов сегодня с нами. Обсуждали сегодня материал «Портал слова для тебя». Еще хотел напомнить, что была выставка, проходила в Москве, «Non-Fiction» называется. Вот, там были христианские издательства, ну, помеха какая-то пошла. Вот, и там были христианские издательства, так что тоже в ближайшее время небольшая информация появится вот об этой выставке, о христианских издательствах. Думаю, тоже будет интересно. Ну что, тогда мы к обсуждению переходим. Друзья, подключайтесь, пишите нам, задавайте ваши вопросы. У нас номер для смс-сообщений неизменен, +7 910 44 44 66 8. Также Google Talk и Skype работают, и комментарии на сайте под анонсом. Вот так. Ну что, давай тогда мы как раз будем говорить о свободе и о границах свободы. В Галатам 5.13 сказано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, свобода. Мы призваны к свободе, говорит апостол Павел, ну и часто сказано в Писании: «Свобода, познать истину, истина сделает вас свободными». То есть Библия много говорит о свободе, где Дух Господень, там свобода. Как ты понимаешь, Игорь Александрович,
ну, я прежде всего хотел, я только небольшое исследование провел, этиминологию слова, интересное такое вот чешское слово «своба», одно из языческих богинь означало в 1202 году. Древнерусское слово «свободь» соотносилось с древнеиндийским и переводилось как «сам себе господин», то есть человек, который может как-то вот выбирать. Я думаю, что свобода, она ассоциируется все-таки с выбором человека. И в первой главе книги «Бытие» мы видим, что Бог дал определенную свободу первым людям. Он разрешил им все, там только было там одно дерево, да, дерево познания добра и зла, от которого нельзя было есть. И в этом плане у человека была свобода, послушаться Бога или нет. Я вспоминаю очень интересную притчу о мудром купце. У него были слуги, и они все время как бы роптали, говорили: ну почему вот все, во всем виноват Адам, там, вот почему они не послушались там, и выбрали вот этот плод. Вот. И он тогда им предложил интересный эксперимент. Он оставил этих слуг в своем доме, разрешил там пользоваться всем. Но он сказал: вот тут есть одна как бы миска такая перевернутая, вы ее не должны переворачивать и смотреть, что там. Вот, единственный запрет был. Ну, они так обрадовались: хорошо, мы так хорошо, может быть, можем свободно тут в хозяйском доме жить. И вот проходит какое-то время, и у них начинает возникать вопрос: а что же все-таки там вот под этой миской-то лежит? Вот, им так очень хотелось посмотреть. И в конце концов они не выдержали и так подумали: ну, мы сейчас посмотрим и обратно закроем, и хозяин ничего не узнает, что мы смотрели-то. Вот, они открывают эту мишку, а там оттуда мышка выбегает, и все. И как раз хозяин приходит, хозяин все узнал. Вот, и, конечно, я считаю, что свобода, она неразрывно связана с свободой выбора человека. Еще интересное такое определение – делать все, что не наносит вреда другому. Осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членами общества пользование теми же правами. Это Декларация прав человека и гражданина 1789 года Франции. Вот, ну, в общем, свобода, вот в моем понимании, что для христианина в том смысле, который Павел имеет в виду, да, чтобы свобода не послужила к угождению плоти, свобода это все-таки право человека делать то, что он должен делать. Угу. А некоторые, потому что...
То есть он должен что-то делать, как каждый день свободы, если он что-то должен?
Нет, но некоторые трактуют свободу как вседозволенность. Да, они начинают неправильно, неправильно делать выбор, потому что Бог же он предупреждает, если ты вот, он дает свободу правильно выбрать, но он предупреждает, он говорит, что если ты вот этот выбор сделаешь, такие будут последствия. Если ты вот это выберешь, то будут вот такие последствия. То есть все равно свобода, она с определенной ответственностью сопряжена.
Не, ну в том дело, что я никому ничего не должен. Как хочу, захочу, сделаю так, пойду в ад. Захочу, не сделаю. Или сделаю. Ну то есть вот в чем дело. Правильно? Я понимаю.
Ну, выбор, да, это дар Божий, выбор человека. Человек может выбирать. Бог никого насильно не тянет куда-то, да, чтобы он делал выбор. Это свободный выбор.
Ну, с этим-то понятно. Вот у человека есть свободный выбор. Хочу, иду за Богом, каюсь и обращаясь к нему, живу христианской жизнью. Хочу, не живу, отрицаю Бога или даже веря в Бога, иду прочь в него. Есть такие люди тоже, да. Угу. Вот. И сознательно люди говорят, да я в ад пойду, в чем проблема-то? Это моя свобода. И тут, в принципе, ничего не попишешь. Но тогда... Но,
скорее всего, люди не осознают, что они говорят.
Ну почему? Что такое ад? Ну кто-то осознает. Вот если читал «Братья Карамазовы», он говорит, я сознательно даю билет, потому что не хочу идти в этот рай, потому что мне не нравится мир, который Бог создал. Да, я, как говорил Иван Карамазов, о том, что я ни Бога не принимаю, я мира Божьего не принимаю. Вот мир, сегодня мы говорили много о несправедливости, о зле, о том, что дети страдают. Поэтому я не хочу идти. То есть это сознательный выбор человека. Такие люди есть. Вот, сегодня тоже...
Ну, это от недостатка знания все-таки. Потому если бы он хоть на минуту оказался в том месте, он бы так не говорил.
Дай человеку свободу. Дай, вот человек идет против Бога.
Это
все.
Его выбор,
ну, все. А ты еще начинаешь говорить, вот он глуп, не глуп. Вот он такой, как есть. Вот он, это его свобода, это его право, и, кстати говоря, Бог не отнимает у него это право. В этом величие Бога и любовь Бога вообще-то. Вот, но второй теперь вопрос. С этим-то вроде более-менее понятно, но давай будем говорить о христианстве. Где границы свободы в самом христианстве? Христианство – это совокупность запретов, ведь есть церковь, когда ты приходишь в церковь, тебе говорят, что тебе нельзя делать, что запрещено. И не всегда понятно, что разрешено, но знаешь точно, что нельзя делать. Вот здесь интересно, ведь Христос принес идею любви и свободы, потому что он сказал, что закон, у вас раньше был закон, а я пришел исполнить закон. Теперь у вас не много заповедей, 10 еще, да, сколько там было, а 2 заповеди я даю.
Да, да, да.
И казалось бы, вроде проще, 2 заповеди только лишь. Но с другой стороны, тяжелее, потому что раньше было все понятно, все расписано, да, куда идти, куда не идти, шаг вправо, шаг влево. А сейчас свобода, вроде как бы. 2 заповеди, но люди иногда не могут разобраться, а как это вообще поступать, чтобы поступить по любви. Вот здесь, где граница свободы, либо тогда в церкви вообще не должно быть никаких запретов. Каждый пусть сам решает по совести, по Духу Святому, как поступать. А почему тогда возникает куча запретов? Почему возникают какие-то всякие вот эти рамки? Вот объясни мне, пожалуйста.
Ты понимаешь, я думаю, что путь запретов – это другая крайность, противоположная либерализму, когда вседозвольности, да, когда начинает полностью все запрещать, и наоборот, у человека возникает наоборот, это все эти запреты нарушать. Угу. Вот. Все-таки христианство, оно заключается в том, что человек сознательно, ведь если человек любит, он уже не под законом. То есть он будет поступать, его мотивы будут не потому, что я боюсь нарушить закон, а потому что я люблю Бога, потому что я уважительно отношусь к Богу, да, я буду соблюдать, и Христос сказал, заповеди мои не тяжки. Если человек там себе, ну, чем была ошибка фарисеев, да, они наставили себе очень много всяких правил. Вот. И Христос им явно, ясно сказал, что вы бремена неудобоносимые на людей накладываете, да, вот этими запретами. Вот. И настоящая внутренняя духовная свобода – это когда человек свободен от власти греха. Ты помнишь, наверное, когда иудеи сказали евреи Иисусу Христу, мы не были никому рабами никогда. А Христос им сказал о другом виде рабства, о рабстве греха. Да? Человек может быть рабом греха. То есть, исполняя какие-то свои амбиции, да, может быть, стремясь к богатству, да. Ведь Павел сказал, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот он принцип свободы. Если это тобой обладает, ты уже не свободен, ты уже в рабстве у чего-то находишься, у какой-то, может быть, привычки или еще, или в рабстве каких-то своих правил. Понимаешь?
Хорошо, значит, ты все-таки тогда, понимаю, говоришь, что все мне можно, не все позволительно, не все должно, но ничто не должно
полезно,
обладать. Тогда при чем здесь запреты в церковные правила? Пускай церковь тогда предоставит возможность членам церкви как раз решать вопрос с Богом непосредственно, дать свободу. И как сделать так, чтобы церковь не превратилась, как я вот пишу, в тюрьму? А ведь часто бывает, ты приходишь в церковь, это тюрьма такая, тебе навешали куча бремен неудобоносимых, как ты говоришь. Вот. Хотя, может, кому-то нравится, не знаю, там расписано все. Да, в том числе даже личная жизнь иногда, там говорится, как вообще, что человек должен делать. И возникает вопрос, а где же свобода? Вроде Христос принес свободу, а мы создали новый закон, новые правила, которые ничем иногда не лучше правил фарисеев, ну, Ветхого Завета.
Угу. Ну, все-таки я думаю, что это связано с тем, что в свободе есть определенная опасность. То есть человек может неправильно использовать свою свободу. И часто вот человеку свойственно...
Это его проблема, человеку, это его право.
Да, понятно. Человеку свойственно систематизировать как-то, да, вот как-то, чтобы какие-то рамки были определенные, да. Но в любом случае, вот эта граница свобода, человек может понять, изучая Священное Писание, имея общение с Богом. Потому что это внутри сердца человека проходит эта граница, когда совесть, которая... находится, ну, когда если человек находится в Боге, да, в нормальном духовном состоянии, он будет чувствовать эту границу, он будет понимать, если человек имеет страх Божий, он будет понимать, да, вот это нельзя делать. Не стоит делать, потому что это может огорчить Бога. Вот. А когда вот, ну, я не считаю, что это неправильно, когда множество всяких правил устанавливается и требует, чтобы люди это выполняли. Ну, те же платочки, вспомни, хрестоматийные.
Я уже забыл,
да,
о них.
Да,
если,
ну,
честно.
Одно время там очень щепетильно относились.
То есть
к тому,
ты говоришь, это неплохо, платочки.
Нет, просто ставили это вот, если ты не в платочке ходишь,
но
это
мы
как
о
закон.
Женщинах.
Это как закон, да.
Мы о женщинах.
Да, 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 да. О женщинах, о девушках.
Ну, и даже девушки, да, да, в некоторых церквях.
Ну, некоторые даже и детей платочки тоже одевают.
Да, и вдовы, и женщины, ну, в общем, да, понятное, да, да, дело. То есть, вроде по Писанию, а в конечном итоге вообще идет против Писания. Потому что замужняя женщина должна носить платочек, а носит вдовы платочек, заставляет носить вдов, женщин, девушек, детей. Вроде, знаешь, Писание, как говорится, люди знают еще лучше, чем писание, как должно быть. Нет, я просто хочу понять твою логику, потому что ты вроде говоришь, что человек в Духе Святом, совесть его работает на него и на Бога, и вроде как бы человек должен сам все прекрасно понимать, то же ты говоришь, что и правила это неплохо, которые устанавливаются. Так все-таки...
Нет, насчет платочков это был перегиб, я не говорю, что
нет,
ну
я не про... Пусть не платочки, пусть юбочки, платочки, да, тоже... Хотя сегодня есть много церквей в регионах, где это все актуально до сих пор, и причем так жестко актуально. Вот. Все-таки, если мы живем с вами по Духу Святому, соответственно, Дух Святой нам подсказывает, или как совесть, в принципе, совесть тоже библейское понятие, совесть используется в Библии, ничего в этом плохого нет, светского. Вот живем мы по совести, по Духу Святому, ты говоришь, Бог подсказывает нам, как поступить, и мы будем чувствовать эти границы. Почему кто-то начинать границы устраивать, ты говоришь, что вот мы можем, скажем так, свободу использовать не так, как нужно. И получается, какие-то находятся люди, которые за нас решают, как лучше. Это вот поместная та или иная церковь. Вот объясни мне, как это соотносится, то, что Бог нас всех должен вести вроде правильно, и в то же время мы не доверяем, сами себе не доверяем, или церковное руководство не доверяет, и, в общем, начинает там составлять список запретов.
Ну, ты согласись, что это не во всех церквах такое бывает, что список законов определенных, да, правил, которые, как Писание говорит, закон медиано-персов, ты должен неукоснительно это исполнять. Да? Все церкви разные бывают, да?
Согласен. Какой должна быть церковь, на твой взгляд, вот как раз которая могла бы дать людям вот максимальную свободу и не впасть в какое-то законничество и, в общем, в какие-то такие крайности? Какой должна быть церковь сегодня, вот ты считаешь?
Я думаю, что образец церкви, он показан в книге «Деяния апостолов». Нужно просто внимательно изучить и посмотреть, какой была церковь тогда, да, что там действовало, как решали вопросы. Ведь этот вопрос тоже возник. Вы помните, там определенные люди, которые законники были, они начинали прибавлять к тому делу, который Христос совершил, то... чтобы еще закон человек должен какой-то соблюдать, да, там обрезаться там или еще что-то. Вот. То есть и там решали, церковь решала эти вопросы, и там были постановления определенные. Но это был такой, знаешь, ну, как бы решение церкви, да. И тут вопрос послушания. То есть это не закон, это как бы рекомендация, можно так сказать, членам церкви, да. И желательно, чтобы члены церкви повиновались решениям церкви, например, да?
Угу.
Вот это пример, это церковь, новозаветная церковь, это вот там это образец.
Ну, тогда были свои условия особые, которые мы никак не возвратим, те условия, которые были тогда.
Ну, какие условия?
Ну, условия того, что люди раздавали свое имущество, я думаю, сегодня мало кто это делает. Вот. Ну... Это было посвящено целиком и полностью, и это было, знаешь, ожидание, ну, сейчас мы тоже ожидаем пришествия Христа, но ведь они жили близким приходом. Они, апостол Павел, вообще не все считали, что вот прям скоро придет Христос.
В первом веке,
да. Сегодня все-таки мы, баптисты старые, они тоже ожидают, но как-то сегодня мы немножко попроще.
Не очень ожидают, да?
Да, не очень ожидают. Вот, все-таки мы живем не в первом веке, а в 21 веке. Нужно учитывать, что сегодня мир немножко другой, мы сегодня уже говорим о капитализме, о вызовах и так далее. Вот, и поэтому тут и понятие свободы немножко другое. Есть другое. Уже она, кстати, в первой церкви появилась. Аполлосов, Павлов, Христов, да. Потом начали появляться ереси. И ты знаешь, что еретики это были не такие глупые люди, и это были люди, которые искренне, читая Библию, вот у них возникали такие идеи. В том-то и дело, что это все очень красиво, когда мы говорим, что Дух Святой, ну, по совести все будет хорошо. Но есть, человек все-таки остается грешным. Человек все равно грешен, и человек ошибается. Причем ошибается иной раз не просто в каких-то личных делах, а ошибается в каких-то серьезных делах. Появлялись ереси. Это люди, которые часто искренне вот так понимали. Вот, поэтому свобода свободой, но как нам избавиться от ереси, они тоже возникают сегодня. и часто неплохие люди начинают становятся еретиками. Искренние люди, это не те люди, которые специально, вот слушай, я как, давай-ка я придумаю какое-то новое лжеучение. Вот как здесь быть? Вроде свобода, вроде совесть, Дух Святой, а в то же время появляется ересь. Люди иногда неправильно понимают то, что написано в Библии. Люди иногда действительно свободу превращают в произвол. И не всегда это такие плохие люди. Вот как здесь быть? Как ты на это смотришь?
Ну, опять же, мы можем обратиться к Первой Церкви, как решали эти вопросы, да? Самое лучшее – это противостоять этим ересям, этим лжеучениям истины. Проповедовать Евангелие, говорить о том, что говорит Библия. Вот, ну, конечно, в каком плане, что свобода не нужно допускать, конечно. То, что касается спасения, мы в церкви есть определенная власть у пресвитеров, которые смотрят за тем, чтобы было правильное учение в церкви, да. И если лжеучителя приходят и подрывают какие-то основы веры, то должна быть разъяснительная работа среди членов церкви.
То есть никакой свободы, все, свобода почему? Закончилась.
Не, ну почему свобода-то имеется в виду? Ты можешь, конечно, последовать этим, и Писание говорит, что в последнее время многие последуют за ними. То есть, ну, Бог дает тебе эту возможность выбрать. Ты можешь за истиной последовать, а можешь за лжеучением. Но последствия. Служитель, он должен объяснить, каким последствиям приведет вот этот выбор. Да, ты можешь это выбрать, и в церкви мы как бы никого не держим. Подобно Христу, когда за ним последователи шли, да, он сказал, не хотите ли вы отойти? То есть право человека ходить в церковь, он может даже не просто какую-то ересь уйти, а просто уйти в другую церковь. То есть в этом плане тоже свобода, да? Свобода выбрать определенную церковь.
Свобода уйти из церкви.
Ведь у нас разные тоже церкви.
Свобода были. Изгнать из церкви человека, нет, который не угоден.
Изгонять его не надо. Вот, его можно церковь поставить на замечание. Это уже вопрос церковной дисциплины. Потому что это может повредить как бы другим людям. Не только он же, если ересь говорит, да, это может нанести духовный урон другим людям.
Ну, я просто могу сказать, что тут еще нужно разобраться с понятием ересь, что такое ересь, потому что иной раз под ересью понимается не вполне ересь. Ересь – это когда ты нарушаешь основополагающие догматы христианства. И вообще для всех христиан основополагающие догматы, они, в принципе, заключены в символе веры. Вот, но я так понимаю, что сегодня есть некоторые церкви, которые очень так сильно завязаны на доктринах, единственно правильных доктринах, и эти церкви очень жестко, очень агрессивно относятся к тем, кто вот не так понимает, как они понимают, то есть вроде Библия одна, они говорят, нет, должно быть только так и не иначе, и поэтому тут ведь тоже проблема возникает, что кто-то, ведь там, да, руководство церкви, оно берет на себя полномочия, мне кажется, слишком большие, слишком велики, когда Бог таких полномочий, кажется, не давал. Тебе не кажется, что...
Ты про какие полномочия имеешь в виду? На замечание ставить?
Нет, полномочия вообще говорить, что есть истина, что не истина, иногда второстепенное выдавать за главное. Вот есть главное, вот реально главное в христианстве, вот можно перечислить основные догматы символа веры, а есть вещи, которые, ну да, нас как-то разделяют, но в принципе можно сойтись, да, мы называемся, что мы братья и сестры. Я говорю, в пределах одной конфессии, даже в пределах вот этих конфессий есть церкви, которые друг друга вообще считают еретиками. Есть там доктрины, например, предопределение и так далее. Есть церкви, которые, например, говорят, что только так и не иначе. Все. И из своей среды готовы таких людей изгонять. Я вот об этом говорю. Угу. Понимаешь, одно дело вот формы, там, одежда, это одна проблема. Это, кажется, уже Москвы не касается столицы. А есть другая сейчас проблема. Вот доктринальная такая вот жесткость в доктринальном плане. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну да, ну понимаешь, есть такое вот выражение, своим уставом в чужой монастырь не ходят. А, ну, если церковь, она приняла определенные моменты, да, и человек приходит, ну, естественно, эти должны основаны на истине, да, какие-то моменты, какие-то доктрины, да. Вот, ну, я не думаю, что человека изгоняют. он может приходить. То есть люди, они, пожалуйста, свободный доступ в церковь, даже если человек вообще не верит в Бога. Он может прийти в церковь, поприсутствовать, послушать, о чем говорят с кафедры, послушать пение хора, да. Я бы не сказал, что мы изгоняем прямо вот таких людей, прямо чтобы они вообще их не пускаем в церковь. Вот. Но если человек членом церкви является, например, да, и он, это явно, это видно на основании Писания. Конечно, это взвешенное очень решение, когда церковь производит какое-то отлучение человека, может быть, да, или на замечание ставит. Это решение церкви. Это решает не один человек. Вот это взвешенное решение происходит. И это происходит не так, чтобы рубить голову направо и налево. Но это происходит очень взвешенно, и определенный даже испытательный срок.
Ты про свою церковь говоришь?
Вообще про церковь нашу.
Ну, бывает по-разному. Бывает неизвешенные решения принимает церковь. Бывает, исключают за час, не разобравшись ситуации, просто зная.
Но это неправильно.
И исключают людей, которые, в принципе, вообще не виноваты ни в чем. Поэтому тут не надо так безоблачно. Все так безоблачно.
На опыт нашей церкви. Очень аккуратно к этому относимся.
Слава Богу. Я просто про доктрину немножко о другом говорил. Я говорил о том, что второстепенно выдается за главное, и людей заставляют
это
мыслить
другая проблема,
только так, а не иначе, шаг право, шаг лево, расстрел. То есть поэтому бывает доктринальное такое вот законничество, я бы назвал так. Вот, и тоже это некая проблема. Вот напоследок еще прочитаем, нам тут слушатель пишет, Александр: запретный плод всегда сладок, людей всегда тянуло и всегда вызывает небольшой интерес к тому, что запретно.
Наибольший.
Поэтому много бед у нас, потому что мы делаем то, что нам не нужно. Запретный плод сладок. Вот говорится об этом, что даже мы, христиане, призваны быть свободными и в Духе Святом живем. Тем не менее, запретный плод бывает сладок и для нас, христиан. Все мы падаем, все мы спотыкаемся. Не нужно забывать, что те, кто пришли к Богу, они под охраной Божьей-то находятся, но все-таки и дальше Бог оставляет свободу. Он и дальше силком не тянет.
Да,
то есть человек волен грешить, упасть, споткнуться. Поэтому мы должны понимать, что свобода продолжается, но она предполагает ответственность.
Конечно. Я же вспомню, что я уже говорил, что Христос, он говорил ученикам, уже последовавшим за ним: не хотите ли вы отойти? То есть он оставляет это,
да,
свое,
да,
право отойти.
В том числе,
например,
отойти от, да, христианства. И есть такие, вот, примеры.
К сожалению, да.
Да,
бывает.
К сожалению, бывает. И, к сожалению, время наше стекло. Да, да, и тоже у нас границы свободы наши, вот тоже есть наши программы. Уже начало 13-го часа.
Да, в определенных рамках, да, находимся.
Друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши комментарии, то, что слушали нас. Ну что, спасибо тебе, что ты пришел, пообщался с,
да,
нами.
Слава Богу.
Всего доброго, друзья. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Новая жизнь.
Радио для всех.